Глава книга 1, это Царствие, 47 стиха. Давид это громко, с таким особым дерзновением произнес эти слова перед этим великим человеком Голиафом. И узнает весь этот сон, что ни мечом, ни копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши. Когда филистимлянин поднялся и стал подходить и приближаться навстречу Давиду, Давид поспешно побежал к строю навстречу филистимлянину, и опустил Давид руку свою в сумку, и взял оттуда камень, и бросил из пращи, и пробил филистимлянина в лоб, так что камень вонзился в лоб его, и он упал лицом на землю. Читая это слово, я заметил, что это пророчество и на наше время. Это Давид, это прообраз Церкви Христовой. А Церковь победила эту систему, этого Голиафа, камень из сумки взятый, скромная сумка у этого Давида. Не было богословия большого в этой сумке, но там был камень упования на Иисуса Христа. И Божий народ, это как раз и Давид и есть. Он поражает филистимлянина, и он падает. И затем началось вот это шествие, победное шествие. Написано, что Давид вместе с народом Божьим поднялся, куда они побежали, в стан этих филистимлян. И дальше мы читаем. И возвратили сына Израилева из погони за филистимлянами и разграбили стан их. Вот такая победа и сегодня у нашего Господа. Какая огромная это была сила, этот филистимлянин. Он со своими войсками, своей философией, он поразил уже полмира, можно сказать. И неужели этот маленький Давид мог остановить шествие вот этой философии, этой системы? Да, но Давид, он правильно выбрал оружие против этого Голиафа из сумки. Это простая сумка, да? Там, ну, это чудное слово Господне, упование на Божье слово. И Господь ведь сказал, что церковь, она будет проповедовать Евангелие до края земли. И вот народ в трудное время, взирая на это обетование, из сумки вытаскивает это камень обетования. И в молитве Божья победа состоялась, и пал этот великий великан, мы говорим, да, в одном поселке возле Бийска. Каждый раз, ну, уже и друзья, которые там трудятся, заметили это. Въезжаем в этот поселок, так и хочется просто немножко остановиться, обратить на это внимание. Перед нами первое, что бросается, скелет Голиафа. Заезжая в это село, с одной стороны, разрушено помещение бывший райисполком. С другой стороны, разрушено помещение, этот крайком. И прямо разрушенное великое здание ДК. Вот три здания. Столпы этой цивилизации, этого великана, этого Голиафа. И теперь перед нами скелет. Заезжая дальше вглубь этого поселка, там церковь сейчас. А там слава Христова. Мы знаем такого брата, хорошего брата, Альберт Кислер. Он говорит, когда я впервые был в этой стране, нашей бывшей СНГ, то я заметил, говорит, что почему-то такие здания большие, крупные слова там вверху, он с таким акцентом говорит, везде написано «Слава, слава, слава». Но почему-то не Богу. А внизу, смотрю, дороги разбиты такие. Да, друзья, это было, это все известно, да? И оно все упало, это по Писанию. Пришло это время, когда Давид поднял в ревности, он, это Господь все сделал, и состоялась эта чудная победа. Дальше мы читаем в этой истории, этот народ, он одержал победу не просто. Божье действие дальше было. Они должны были устремиться в стан филистимлян, чтобы захватить теперь добычу. Церковь, она имеет теперь от Бога то время благословенное, чтобы устремиться туда, вглубь этого царства мира, этого Голиафа, и захватить добычу. Какую добычу? Живые теперь души у Господа они. Это те сердца, это те люди, которые погибали в этом мире. Они сегодня стали достоянием Господа. Это есть та добыча для Царства Божьего теперь. Думаю, что здесь вот из присутствующих могли многие подняться и сказать, да, мы когда-то действительно принадлежали этому миру, а вот Бог победой своей явил знамение такое, и мы сегодня тоже находимся в Церкви Христовой. Я тоже хотела вспомнить, что в этой победе, в этом движении, устремлении вглубь стана филистимляна, этого Голиафа, да, потому что там народы, помочь, чтобы церковь, чтобы эти полки Христовы устремились туда, нужна помощь, поддержка, сила. И вот так, усмотрев, Бог уже заранее, есть такая маленькая страна, значит, в Европе, это Голландия. Когда пришлось там быть, встречались с разными людьми, там, помню, собрание с детьми там было в школе, большая карта, очень большая карта, ну, на переднем плане, это наша страна огромная. Взяв указку, подхожу, говорю детям, сейчас я вам покажу, откуда я приехал, но не знают, что с России. И, подходя к этой карте, указкой показана Африку, проверяя, насколько они действительно внимательны и живут они этой темой. Они все как хором сказали, нет, там нету России. Ну и правильно, я показал тогда наверх. Это огромная территория. Вот это есть тот стан филистимлян, где Давид вместе с народом Божьим в то время устремился туда, чтобы захватить теперь добычу. И эти люди в Голландии, они очень внимательно, еще до пробуждения, до этого времени, Господь как-то их сердца направил именно на это по-пророчески, что здесь должна быть еще большая работа церкви. И они молились, они тоже переживали. Брат Рин, он вместе с другими запомнил, когда он раньше был во время гонения, очень такое известное слово, они это хорошо запомнили. Они плохо еще знают русский язык, очень мало, но вот такое слово они хорошо запомнили. Давай, давай. Нельзя было долго где-то задерживаться братьям, где-то на вокзале, где-то на остановочке. И он говорит, русские братья всегда толкали. Давай, быстро, быстро надо заходить в трамвай. Нельзя слежка кругом, значит, наблюдение такое. И это слово «давай», это они тоже запомнили, значит, интересная особенность из нашей страны. Братья и сестры, и мы видим сегодня то, что Господь, Он дает нам дальше еще время для того, чтобы устремиться еще вглубь, да, вот это стана Голиафа. Здесь у нас есть братья, сестры, которые из этих народов, они тоже сегодня стали частью церкви, народа Божьего. Это тоже победа Христа. И хотелось еще в конце еще призвать, усилить нашу молитву, чтобы вот эта добыча, то есть это наследие, эта часть теперь, которая принадлежит Церкви Божией, она в этих народах, им очень трудно в это последнее время, им нужна особая помощь, поддержка. И если Господь сегодня побуждает чье-либо сердце, обратить сердце именно туда, к этому народу, и помочь, чтобы эта добыча, победа Давида, Церкви Христовой, она не вернулась в этот стан Голиафа, но осталась с Господом. Этому Господь сегодня призывает. Может быть, мы не увидим большого сегодня знамения пробуждения, но вот это, что Бог дал победу, это ее надо и удержать. Да поможет нам Господь быть внимательнее и замечать, что это шаги победы Божьей в церкви, и вскоре она закончится восхищением церкви. Вот это будет особая победа, чтобы и мы могли быть вместе с еще многими спасенными душами в число церкви, восхищенной на небо. Аминь.
Продолжим свидетельство братьев Яков Гетц и Анжела Суджинский. Это будет как от нашего Кузбасса представитель.
Я сердечно рад быть сегодня здесь, на этом месте, и видеть лица многих, с кем встречались в поездках, трудились вместе. У меня мысль была такая, коротко поделиться тем, что на благовестии встречаются слезы и радость. И это одно как-то заменяет другое. Мы читаем такие слова из 10 главы Римлянам, вторую половину 15-16 стих прочитаем. «Как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое! Но не все послушались благовествования, ибо Исаия говорит, Господи, кто поверил слышанному от нас?» И прочитаем еще 125-й Псалом, 5-6 стих. «Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью, с плачем несущие семена возвратиться с радостью, неся снопы свои». Значит, слезы и радость. И это встречается в благовестии очень часто. Большая напряженность, большая ответственность. В другом месте мы читаем это слово, где написано, что на горах ноги благовествующих мир, да, прекрасны. В чем это заключается? Я думаю, что такие моменты, когда к Господу приходят люди, когда мы встречаем расположенных людей, когда каются души, когда они рождаются для Господа, это очень большая радость, ее не опишешь. Но мне хотелось больше, может быть, таких живых, жизненных примеров приводить, как и другие благовестники проводили. Ну, в одной селе мы были, вот беседуем с женщиной, она никак не может покаяться. На колени встали, молятся по кругу, все очередь ее, а народ не может открыть. Беседуем потом с ней долго, в чем же причина? Оккультная связанность, и очень сильная. И пока она все это не могла открыть, она не могла освободиться, она рта не могла открыть для Господа, хотя она была готова к покаянию. когда она смогла это сделать, все исповедовать, все это Господь открыл ее сердце. Какая была радость в ее сердце, в сердце ее дочери. И таких примеров встречается много, много переживаний, много напряженностей. Приезжаем в одну деревню благовествовать Слово Божие. Значит, глава администрации в отпуске, не знаем, к кому обратиться, где-то нужно с местом определиться, поставить в известность кого-то, отправила нас к директору. Но он говорит, мусульманин, он вас вообще отсюда отправит, выгонит. Приезжаем к нему, он дома заболел, Господь его на кровать положил в этот день. Посадил нас за стол, чай поставил, печенье, конфеты, беседуем. Он говорит, я еще в институте на первом курсе доказал, что Бог есть, и не можем мы от обезьяны произойти научным путем. Какое вы хорошее дело делаете. И, можно сказать, зеленая улица в этой деревне нам открыл. Тогда мы радуемся после напряженности, после переживаний. В подобном селе обращаемся тоже, значит, к начальству. Директора нет дома, жена узнала, брата нашего в одном классе учились. Говорит, вы из баптистов? Здесь все село православное. Никто вас здесь не примет, зря вы сюда приехали. И вообще здесь одни наркоманы. Что вы здесь ночью будете делать? Братья и сестры, на благовестие Господь много раз побуждает нас молиться. И это точно. Возвращаемся к Богу, взываем к Нему, просим у Него милости, место нашли, позвадку поставили, люди расположены, все, вечером милиционер приезжает. Здесь я живу, я участковый, почему, кто вам разрешил, почему вы на моей территории палатку поставили? Ну, приеду через два дня, разберемся, сам выпивший. Ну, это время мы провели с благословением, все приезжает ночью с исповеданием. Ночью пришел, не могу спать, покоя нету никакого на душе, не знаю, что делать. Пока душу свою не открыл, пока мы не побеседовали с ним по душам, не помолились, он не уходил. Так ведет Господь, и есть такие моменты, где есть расположение, где принимается Слово Божие, где души приходят к Богу, где освобождаются, там есть радость. Но хотелось сказать, что не всегда эта радость нас сопровождает, она часто бывает со слезами, когда люди падают, когда группа отходит от Бога, когда уходит преждевременно в вечность. Мне хотелось рассказать свидетельство о последних слезах, которые я проронил над гробом на днях, на прошлой неделе. В это лето мы были в одном селе, Хопкино называется оно, далеко от города Яшкино. Расположена деревня такая, все казалось шло хорошо. Первая встреча сразу же была с мальчиком, с одним, 13 лет ему. Он с нами бегал везде, где палатку поставить, такой расположенный. Потом выяснилось, он уже думал, что я один только Бога ищу, никому это не надо. Тут палатка приехала, и он полностью расположился сердцем своим, потянулся. Мы ему библиотеку детскую доверили, он такой радостный был. И такие серьезные вопросы, как у взрослых у него были. И говорит, вот вы уедете, дядяша, а кто же с детьми будет заниматься? Вот такие вопросы у него. Доверили ему эту библиотеку, пообещали заезжать за ним на собрание, когда будем ездить в село посещать. И вот так вот недолго мы с ним общались, такие близкие встречи были. Один раз выходим, то есть едем мимо, выходит на дорогу с маленькой сестренкой, 1.5 года на руках, и говорит, мама сказала, если буду с ней нянчиться вместе в дороге, тогда поедешь на собрание. И он с удовольствием эту сестренку с собой, и так у нас часто встречал на автобусной остановке, такое горение в сердце было, Господь зажег его сердце. Последний раз в тайге на жатве мы с ним встретились, и он вышел, помолился там. Говорит, такая борьба у меня в сердце была, ты же молился уже. Я все-таки победил, вышел, помолился так Богу. Потом говорит, а вы обещали трактаты. И знаете, дети не забывают этого. Я ему пачку трактатов, там литературы дал. Я очень хочу распространять литературу. Моя мама библиотекарша. Я газеты ей помогаю раздавать. Я буду в каждую газету трактат ложить. Ну и так с этим он уехал. В следующее воскресенье, когда мы поехали снова посещать Яшкино, то на остановке встретила нас его мать. Она сообщила такую трагедию их семьи, что в субботу, 28 сентября, он погиб трагически на дороге. Переходил дорогу за хлебом в магазин. Сколько раз он там ходил, его родная деревня, попал под машину КамАЗ с прицепом и сразу же насмерть, только вскрикнул и ушел в вечность. И вот было большое свидетельство в этой деревне, сколько людей собралось на его детской вере, простой, преданной. И вот эти слезы, которые вот так вот перемешиваются с радостью, что душа спасенная, а прежде времени такой вечность отошедший юный человек, как искра, вспыхнул, взлетел вверх и спасенный. И это, с одной стороны, как-то утешает, что все-таки не зря происходит труд, все-таки есть души, которые спасаются, которые приходят в вечность. А сколько таких, которые не доходят, которые погибают от недостатка попечения, падает народ. И мы встречаемся с этим часто на благовестии, что некому посетить группу, хотя она образовалась, некому поехать слово живое понести. Эти группы отходят, эти души, они остывают, они умирают. И Господь нас сегодня призывает в своем слове к тому, чтобы нам многим еще, которые приехали сюда, подключиться к этому труду. Исаия некогда воскликнул в 6 главе, 8 стихе. «И услышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать и кто пойдет для нас? Я сказал, вот я, пошли меня». Знаете, это слово было сказано пред Господом, глубоко в сердце. Можно, может быть, громко сказать, где-то что-то обещать. Господь хочет, чтобы мы в сердце откликнулись на тот призыв, который Он нам открывает, к чему Он нас зовет. И вот в благовестии еще много места, можно сказать, есть для многих душ, которые могли бы подключиться к этому труду. Но братья называли цифры некоторые, что сделано. У нас общих полных данных по Кузбассу нет. Я просто хотел несколько примеров привести. Брат-служитель наш в церкви 20 лет ездил, посещал одну точку. И очень часто возвращался оттуда со слезами. И вот благовестие это сопровождает трудности, переживания за души, неустройство. Бог оказал милость тому месту. Мы знакомы с этим несколько лет тому назад. Там палатка была. И враги, можно сказать, креста Христова пытались там взрыв произвести, машину взорвать с братьями. И вот теперь в этом месте есть молитвенный дом. И в церкви очень многое переменилось. Господь эти слезы радости вот посылает, хотя были слезы скорби. По северу Томской области много было посещений. И вот в 92-м году, наверное, первое организованное палаточное благовестие там проходило по местам. В Колпашево, в Колпашском районе, в Чаевском районе. Теперь, по милости Божией, в этих местах есть, хотя и небольшие, но церкви. В Колпашево построили новый молитвенный дом. Переехало уже две семьи туда. Подгорная тоже семья приехала, в церкви есть служитель, и брат диакон теперь там есть, и в другой церкви диакон есть. Недавно, в конце сентября, мы были с благовестием в Колпашево, хотел бы сказать, что эти семена посеянные, они не всегда сразу же всхода дают, в другой раз время проходит, и немало проходит время. Находились мы в больнице, не в больнице, а в медицинском училище, благовествовали там Слово Божие. Вот подходит девушка одна, поделиться, поговорить по душам. И говорит, я помню Новоселово, в 92-м году палатка была. Я помню, там были ваши братья и сестры, там была тетя Инна, там был дядя Дима, там тетя Рита была, я их помню. Знаете, этот посев тогда был, 8 лет тому назад, но он не пропал, в душе это осталось, это расположение. Таких людей все-таки, слава Богу, еще много можно встретить. В других местах, вот еще в Колпашево, это место расстрелов. Весь Нарымский край посылал туда смертников. И там в Колпашево была братская могила, недалеко от берега, куда этих людей расстрелянных сбрасывали. Там было много и верующих, и много слез там было пролито. Несколько лет тому назад река подмыла берег, эти трупы поплыли. Там милиция все это оцепила. Это страшное место слез и горя людского. И по милости Божией теперь там есть вот церковь Божия. Сегодня мы с вами здесь собраны, и я уверен в том, что многие из нас сегодня радуются. Вот братья с волнением выходили, свидетельствовали. Радость такой встречи, и особо радость за тех, которые приехали на места и долго там находились и нуждались в этой встрече. Но хотелось представить так вот хотя бы коротко, какая радость будет на небе. Мы называем сегодня это словом конференция, но мне кажется, даже лучше подойдет слово вот встречи такие у нас, да? И вот у нас будет тоже на небе некогда встреча, где мы встретим многие, много душ спасенных мы там встретим, которые, может быть, один раз услышали вот это слово от нас или еще от кого-то, и больше мы не встретились с ними. Но они приняли это слово, и оно зрело там, прошли годы, приехали труженики, приехали служители, крещение совершили, люди в церковь вошли. И вот будет такая встреча на небе, где со всех континентов и всех стран люди соберутся, где имя Божие будет прославляемо за кровь Спасителя Иисуса Христа, который нас спас, который нас освободил от вечных мук. И пусть Господь и сегодня поможет нам очень многим ободриться, окрылиться, чтобы нести это спасение еще дальше во время вот этих открытых дверей. Аминь.
Виктор Кушнирчук, пресвитер Красноярской церкви, тоже даст свидетельство. Он сам тоже переехал сюда, видя нужду. Его, кстати, помог ему это сделать, или нам помог это сделать, Евгений Никитович Пушков, потому что он с Харцизской, руководитель молодежи был. Евгений Никитович поехал здесь, увидел нужду, и вот тоже отправили в свои церкви. И сейчас Евгений Никитович пресвитер своей церкви, вот так своих тружеников отдавали. А здесь они встретились теперь уже вместе, и Виктор уже пресвитер. Он немножко так поделится.
Я хотел, братья и сестры, немножко поделиться о жизни нашей вот в Красноярске. У нас 10 точек, которые приходится посещать. Самая ближняя 100 километров, а самая дальняя 3,5, по-моему, часа лететь на самолете. Это на север, за полярным кругом, Игарка. В этом году мне больше приходилось трудиться, вот работать с крещением, чтобы совершать крещение. Как-то не ожидал. Планы были, чтобы больше совершить благовестие. Вот по местам так запланировал. Хотя бы в 3 местах совершить палаточное благовестие. Но больше приходилось ездить, совершать крещение. 6 мест, где нужно было совершить крещение. Крещение было в дальние точки. Игарка, Курейка. Ну и здесь, ближе по месту, 160 километров, 120 километров приходилось совершать крещение. И даже как-то с сожалением думаю, Господи, почему так? Я как-то планировал сделать, ну, побыть на благовестии, поработать, не получается, не успеваешь. Один в церкви служитель, думали, брат еще будет, рукоположит на служение, но, к сожалению, приходится опять одному продолжать служение. И думаешь, Господи, что же делать? Как успеть? Не успеваешь. В этом году эти места, где пришлось совершать крещение, даже как-то не рассчитывал. Брат Валентин Яковлевич говорит, что нужно в Курейке, там сестра ждет крещение. А я приехал в Игарку, и как-то не рассчитывал быть там, ну, с крещением. Думал побыть, общение провести, благовестие, и чере совершить, и направиться в Курейку. Когда приехал, оказалось, что души все-таки подготовлены уже. Так подошел к сестре одной. Сестра 69 лет ожидает 6 лет крещения. 6 лет. Но я хочу сказать, что именно 6 лет не потому, что не было кому-то крестить, что не было такой возможности, нет. 6 лет Бог работал над ней. 6 лет Бог формировал ее для крещения. И когда я приехал, ее зовут Софья Александровна, говорю, Софья Александровна, ну как у вас вопрос крещения? Она говорит, брат Витя, ты же знаешь, я после парализации больная, после операции сейчас. Ты знаешь, тяжело. Я воды боюсь. Я говорю, сестра, ну хорошо, я сейчас поеду в Курейку, там будет крещение. Помолитесь, попросите у Господа, получите от Него свидетельство. Если все отложить в сторону, вашу болезнь, парализацию, и помолиться, довериться Господу, если Господь даст вам такое доверие, тогда мы совершим крещение. Если нет, тогда я не знаю. Дальше как-то будем решать. Когда приехал, зашел к ней, сестра говорит, брат Витя, все, я получила полное такое свидетельство, что Господь сказал, что все, ты должна вот именно сейчас принимать крещение. А сестра, знаете, искренняя сестра, богобоязненная. На что хотел я обратить внимание, Бог над ней столько лет работал. И еще одна душа тоже 7 лет ожидала крещения, тоже 7 лет Бог работал над ней. Это все делает Бог. Еще, друзья, хотел обратить на такие яркие стороны служения, благовестия. Я уже не рассчитывал, я думал в 3 местах совершить благовестие, но Бог сделал больше. Оттуда, с Украины, приехал брат Павлик Крыгин. Приехал с целью, чтобы поблаговествовать. Я не ожидал, для меня это была большая радость. Мы совершили в 6 местах служение благовестия. Одно было палаточное, и остальные места, когда мы ходили из дома в дом, приглашали людей в дом брата или сестры, где были верующие, где проводилось служение. Раздавали Евангелие, проводили в городе одно общение, бывало по 2 общения, по 3, чтобы всем рассказать о Христе. Конечно, сразу результатов, кажется, не видно, но Бог совершал свое дело. Даже было такое служение благовестия. Брат Андрей Елисеев совершал служение Суханой. Был сын верующих родителей. Ему уже под 50 лет. У них была такая торговля, это он рассказывал. И говорит, когда проходило палаточное благовестие, я к сыну своему говорю, ты бы хоть сходил на палаточное благовестие. Сын неверующий, 18 лет ему тогда было. А он отцу говорит, а ты еще не пойдешь. Торговались, говорили, посылали друг друга на палаточное благовестие. И никто из нас не пошел. Сколько мне отец говорил о том, что, сынок, остановись. Сколько отец мне свидетельствовал, чтоб я покаялся, обратился к Господу. Я первый раз, говорит, покаялся, мне было 18 лет. Я жил в одной комнате с Николаем Мельниковым. Я видел его жизнь, как он ночью вставал, как он всего 4 часа, 3 часа спал, как он трудился, писал музыку, христианские гимны. Он играл, проповедовал, я покаялся, а потом ушел в армию так, отступил от Господа. И вот теперь я понял, что меня Бог оставил под 50 лет. Бог стал с ним работать. Более строго, конкретно. Погиб у него этот сын, которого он, кажется, направлял на палатку. Я сам ему предлагал выпить. Говорит, давай выпьем, все равно будешь пить. И мы с ним выпили, но я не знал, что буквально через год мой сын погибнет. И вот это была такая трагедия, такой толчок, когда мать кричала, плакала, думала, что все, сойду с ума. И брат, который жил в Уяре, это старший сын, их. Хотя он говорил отцу, почему ты так обращаешься с младшим братом моим, сыном своим. Он говорит, будешь иметь своих, будешь воспитывать. А теперь остался старший сын и говорит, сколько ты будешь, папа, пить, остановись. Неужели тебе мало, что ты потерял сына? И вот я пришел в себя. И вот теперь мы там совершали служение, благовестие палаточное. Знаете, мало людей, мало. Приходили. Кто-то приходил ночью, плакали, с исповеданием. Ну, не было никогда палатка полная, человек 20-30 приходило. Но когда мы в конце решили так заключительное служение провести, крещение, эта семья уже, они покаялись, брат Володя, сестра, жена его Люба, родители брата нашего уверовали, искренне покаялись. Теперь они крещение принимать должны были вот летом, но они приняли крещение. И когда мы шли из дома в дом, приглашали людей, приглашали, говорили, что в вашей деревне, в вашем селении будет проходить крещение, будет принимать ваш односельчанин. Они говорят, Володька, что ли, обязательно придем. Знаете, это было такое удивительное служение. Палатка буквально наполнилась. Столько людей собралось. Там нужно было видеть такое движение, улица. Я давно не видел, это действительно зрелище было. Все шли, чтобы посмотреть на Горького пьяницу. Он работал заведующим фермой. Видите ему, что, смотри, Володя, ты обещал Богу добрую совесть. Это было такое яркое свидетельство. Много можно было рассказывать, друзья. Сегодня большая нужда в тех душах, которые могли сегодня отозваться на этот призыв. Пусть Господь благословит и направит сегодня тех на служение, кто боится Господа. Пусть Его милость сегодня продлится, и пусть чье-то сердце услышит этот призыв. Ему пусть будет слава и благодарность. Аминь.
Ну и последний регион у нас – Дальний Восток, очень дальний. Практически представителя с Дальнего Востока у нас нету. Мы и не планировали, думали, ну так, обобщим, что-то скажем. Ну, а так Господь повел, что Славик Германюк оказался среди нас по другой причине. Он из Эльбана, это Хабаровского края, но он тоже переселенец с Украины, поэтому он поделится еще. Дорогие друзья, я когда сижу, смотрю и вспомнил такой рассказ из книги Николая Петровича Храпова «Счастье потерянной жизни», как один был такой братский, ну, собрание, можно так сказать, общение братское. И приехал один пожилой брат издалека. И все общение сидел и говорил, не зря. Вы, наверное, многие читали этот рассказ, помните? Не зря. Его в конце спрашивают, брата, что ты приговариваешь, не зря? Он говорит, ну не зря я сюда приехал. А чтобы сюда приехать, я продал корову, чтобы было доехать. И вот слушаю общение, радуюсь и думаю, не зря. Братья ему и на корову дали, и на обратную дорогу, и он поехал, радуясь. Мы сегодня здесь радуемся милости Божией, благодати Божией. Я хочу прочитать из послания апостола Павла к римлянам, из 3 главы, первых 2 стиха. Итак, какое преимущество быть иудеем? Или какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том,
что им вверено Слово Божие. Если спросить сегодня молодежь, всех здесь собравшихся, быть верующим, как это? Или просто хорошо, или не хуже, чем в мире. Ну, пришел к Богу, просто ничего не потерял, или что-то приобрел. Вот как бы мы, друзья, ответили? Хорошо ли быть верующим? Прекрасно, да? Апостол Павел задает этот вопрос. И даже не так он его формулирует, хорошо или плохо. Он однозначно отвечает, что великое преимущество быть верующим, быть христианином, быть иудеем, а сегодня христианином, великое преимущество во всех отношениях. Если вот приходят из мира друзья и оценивают это преимущество быть христианином, быть верующим. Один брат в Приморье покаялся, пришел к Богу из структур, которые сейчас очень распространены в мире. Что его подтолкнуло прийти, когда там ему пришлось отвечать за свои дела, и его близкий друг, который все с ним делил с детства, при всей этой компании бил его, такой закон там, бил его ближайший друг. И он понял, что это не то общество, надо искать другое. И он пришел в церковь, и он радовался, что получил таких друзей. Великое преимущество быть христианином, иметь друзей, которых мы сегодня имеем, братьев и сестер по всей стране и во всем мире. Великое преимущество быть христианином в семье. Счастлива жена, имея мужа христианина, который любит Бога, боится Бога. Счастлив муж, имея жену верующую. Счастливы дети, имеющие верующих родителей, которые молятся с ними, поют, благодарят Бога. Мы в одном месте проповедовали Слово Божие. Одна женщина говорит: «Мой муж никогда к Богу не придет. Это конченый человек. Он все продает из дома. Дети у них малые есть. Никакой надежды нет». Она пришла к Богу, обратилась. Это у нас поселок Тамбовка есть. А потом муж покаялся и стал верующим. И изменил Бог его. Мы там проводили детский фавор в этом году. И пошли в администрацию, нам предоставили там корпуса от магазинов. Глава администрации говорит: «Если это тот Бог, который Бориса изменил, я не против, чтобы вы размещались в нашем поселке». Великое преимущество. Семья получила отца. И сколько мы знаем таких случаев, когда радуемся мы, и мы сами радуемся, и понимаем, какое мы имеем великое преимущество перед миром. Братья и сестры, великое преимущество в том, что мы можем не забыть, как выглядят новорожденные дети. И мы можем часто их держать на руках и купать их в ванночке, радоваться, что еще один появился наследник Царства Божия, а мир этого лишен. Они этого не имеют, они смотрят, они завидуют нам, говорят: «Какие вы счастливые люди, а нам этого не дано, а нам нельзя». А нам, друзья, Господь дал такое преимущество быть детьми Божьими. И вся жизнь, все сферы жизни отражают это преимущество быть христианином. Мне очень нравится стих из Писания, написано: «Сын Божий пришел и дал нам свет и разум». Бог осветил все сферы нашей жизни. Но апостол Павел говорит наипаче. Великое преимущество, а наипаче в том, что им верено Слово Божье. Самое великое преимущество верующего человека в том, что нам верено Слово Божье. Свое Слово Бог вознес выше всего. Написано: «Выше всякого имени своего Бог вознес Слово Свое». И Слово Божие во всей вселенной имеет самое большое значение. Христос сказал: «Небо и земля придут, но слова мои не придут». Христос сказал: «Небо и земля придут, но слова мои не придут». Есть прекрасный христианский гимн, в котором есть такие слова: «Все, чем люди гордятся теперь, умолится, утратит значение. Но великими будут, поверь, смерть Христа и Его воскресение». Им верено Слово Божие. Апостол Петр говорит: «Всякая слава человеческая, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал, а Слово Божие пребывает вовек». Братья и сестры, и вот Господь, дети Божьи, молодежь, верил нам это Слово. Путь распространения Слова Божия очень суров. Он полит кровью и слезами. И до нас мы поем: «Сквозь огонь испытаний его старцы седые несли». В послании, в Откровении Иоанна, в 19 главе, 13 стихом записаны такие слова: «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, сидящий на нем, называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Он облечен был в одежду, обогренную кровью. Имя ему – Слово Божие». Нелегкий путь продвижения Слова Божия и в нашей стране. «К праху их не найти стези, средь тайги и хребтов Урала, и на холмик рука друзей не положит букет фиалок. И всегда Бог находил верных своих рабов, кто нес это слово Божие. Сколько безвестных могил, где дети Божьи жизнь свою положили, чтобы нести это слово Божие, веренное им. Нам верено слово Божие. Хочу обратить внимание на это слово «верено», то есть доверено. Нам, я думаю, всем, ну, кто имеет семьи большие, иногда приходится кого-то просить побыть с детками, чтобы, ну, куда-то с женой отлучиться. И мы никогда не оставляем своих детей на кого попало, первого попавшегося, да? Мы всегда знаем, кому можно доверить, кто с ними справится, будет порядок, и все будет хорошо. Мы доверяем своих детей. Братья и сестры, нам Бог доверил свое слово. Не насильно Он ему, нам его дает, а доверяет. Иногда бывает такая картина, раздают декламацию слова в молодежи. И, ну, кто-то не хочет брать, а ему так вставляют в руки слова и говорят, выучишь. Братья и сестры, нам Бог не так доверяет свое слово, а как великую честь, как великую привилегию. И Бог хочет, чтобы Слово Божье стало прежде всего дорого лично мне. Чтобы оно мне приносило наслаждение, мне приносило назидание, мне приносило пользу. Оно должно быть стать нашей заботой. И распространение его должно стать нашей основной мыслью. Оно должно нас гнетить, как бы нам распространить Слово Божье. Один когда-то в африканской стране, директор крупной корпорации, которые занимались торговлей бананов, набирал себе рабочих. Но у него было такое условие, чтобы твоя голова была занята только бананами. Братья и сестры, Господь хочет, это люди, это мирские люди, в своем ремесле, в своем деле, Господь хочет, чтобы наши мысли были заняты Словом Божьим и распространением Его. Великое преимущество. Нам верено Слово Божие. Его надо сохранить без искажений. И его надо нести дальше, чтобы оно и дальше проникало и производило свою работу, чтобы и другие люди поняли, какое великое преимущество быть христианином, быть верующим человеком. Слово Божие распространяется и на Дальнем Востоке, в Приморском крае, в Амурской области, в Хабаровском крае, на Камчатке, на Сахалине и в других местах. Хочу только один фрагмент маленький сказать. Недавно у нас было братское общение. Был брат, который переехал из поселка Ванина, из порта Ванина на Камчатку. И он поселился 500 с лишним километров от Петропавловска-Камчатского, поселок Эсса. И вот он так сказал, что пока он ехал от Петропавловска-Камчатского до своего места, где он живет, он насчитал 180 мостов различных через реки и речушки. За лето посетил 8 поселков, не имея своего транспорта. Один поселок 600 километров от него, и он до него добирался трое суток на гусеничном ходу. Я когда послушал, так как-то трепетно стало. Я был в одной церкви, там решался вопрос поездки на благовестие. А спрашивает молодежь, вопрос задают тому, кто их там собирает. А на каком мы автобусе поедем? И себе места заказывают. Те на японском, он более люксованный, а те на немецком, ладно уж, мест нету. А здесь брат добирается на гусеничном ходу трое суток, неся Слово Божие. Братья и сестры, пусть Господь и нам поможет нести это Слово Божие. Прежде всего, самим оценить и понять то преимущество, которое нам дал Бог, что нам верено Слово Божие. Аминь.
Я сделаю обобщение. В Деянии апостолов, в 14 главе, рассказывается, что когда апостолы прибыли в церковь, в 27 стихе, прибывши туда и собравши церковь, они рассказали все, что сотворил Бог с ними, и как он отверз двери веры язычникам. Здесь дверь, которую открыл Господь, это свободная проповедь Евангелия. Но есть еще одна дверь. Сердца должны быть открыты. Я скажу, что у нас были двери обе открыты, да? Для проповедников свободная проповедь, но и сердца были готовы принять ее слово. У меня такой вопрос. Кто за это время свободы, которое в нашей стране, уверовал? Я сказал, кто, так бы выразился. Кто из язычников стал христианином? Тоже прошу поднять руки. Хорошо, слава Богу. Я еще один текст хотел прочитать. В Фессалоникийцам написаны такие слова. 5 глава, 18 стих. «За все благодарите». Мы всегда это применяем текст в том случае, что, ну, имейте в виду, когда вам трудно, все равно надо благодарить, да? Вот в узком понимании. Но и в тексте, и вообще Библия призывает за все благодарить, вспоминать все, быть благодарным человеком, который все замечает, что Бог дает, отмечать и славить Бога. Псалмопевец написал псалом, да, где каждый раз заканчивает «Ибо вовек милость его».
Мы перешли Черное море, ибо во век милость его. Под крепкой рукой его, ибо во век милость его. Вот подмечать каждую деталь благодати Божией. Но у нас нет возможности даже и это все отметить на протяжении всего нашего вот этого общения, которое имеем. Я хочу сказать, двери благовестия или проповеди, свободные проповеди Евангелия не всегда открыты. Они бывают закрыты. У нас они были 70 лет закрыты. В 20-е годы были открыты двери, да, мы имеем чудесные свидетельства, тоже пробуждение. Потом двери закрылись. Даже все признают, был железные двери, за железным занавесом. И я думаю, многие мученики за веру не могли даже тогда поверить, что еще раз в этой стране когда-то проповедь еще прозвучит свободно. Некоторые отдельные мы находим, Батурин, которые имели такое откровение, а в основном было понятие, что это наступило время Антихриста. Жесточайшие гонения. И все-таки, по милости Божией, Бог удивительное чудо сделал, двери железные отворились. И мы стали участниками этой великой проповеди Евангелия. Я просто хочу, вспомнил, как образовался у нас отдел благовестия. В начале 90-х годов, да, и при железном занавесе были попытки общественной проповеди, кроме личного свидетельства. Ну, пели на вокзалах, пели в трамваях. Наверное, кто был участником таких вот пений, с каким волнением мы начинали петь. Какая реакция была людей, удивление. Вдруг на христианскую тему о Боге запели. Такие были попытки. У нас в 76-м году в нашей церкви в празднование столетия русской Библии были розданы пригласительные и построена была, можно сказать, первая палатка. Правда, мы тут с браком это связали все, но все-таки тогда уже были попытки. Но очень трудно было. А когда открылись эти двери, эти возможности стали использовать. Где-то в 90-м году или в начале 91-го года, помню, ко мне приехал Давид Андреевич и сказал, что нужно образовать отдел благовестия. Нужно людей освободить от церкви, от работы, и чтобы, значит, занялись этим служением. Как своевременно это была мысль и своевременно это предложение. И когда первое мы собрались, я шесть человек, они у меня поднял свои записи, шесть человек, которых...